Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. В прошлый раз мы с вами говорили о национальном достоянии. Даже больше того, о национальном символе. Это была гордость Франции – сыр Рокфор. Когда в начале нашего века Франция поссорилась с Соединенными Штатами из-за своего нежелания участвовать в войне в Персидском заливе, и Америке захотелось как-нибудь уязвить Францию, как-нибудь ее обидеть, она запретила ввоз Рокфора. Демонстративно отказалась от французского сокровища. Потом, правда, они помирились и вовремя. А то бы Франция запретила в ответ ввоз Кока-Колы. Они там серьезно это обсуждали. Послушайте эту историю целиком, если еще не. Она точно того стоит. Пекинская утка еще была у нас совсем недавно. Сушеная треска. Тоже, несомненно, национальные символы и супербренды. Но вот я подумал, что надо теперь какой-нибудь наш отечественный, грандиозный символ найти. Надо припасть к непререкаемым национальным гастрономическим приоритетам. И поэтому сегодня про борщ. Вообще-то я, когда это все придумал, что нужен национальный, отечественный шедевр какой-нибудь гастрономический, конечно, первым делом взялся за докторскую колбасу. Это то, что лежит на самой поверхности. Ну что есть наш продукт, охраняемый по происхождению? Колбаса докторская, разумеется. Я стал заниматься ее историей и должен вам сказать, что там в общем ничего интересного. История докторской колбасы довольно пошлая. Ну вот, да, Народный комиссариат здравоохранения в 30-каком-то году поручил специалистам из мясокомбината имени Микояна разработать рецепт народной колбасы и должен был получиться такой продукт, который бы предназначался, цитата, «больным, подорвавшим здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма». Конец цитаты. Ну, Микоян это все подсмотрел в Соединенных Штатах, даже не в Италии, где мортаделла. Привез рецепт, они его там как-то чуть-чуть отрегулировали. Едва не назвали колбаса сталинская. Ну, в последнюю секунду передумали, надо сказать, большое спасибо. Ну вот, стала колбаса докторская. Ну и что? Но бывают, конечно, гастрономические явления совсем другого масштаба. Бывают такие, вокруг которых разворачиваются целые войны. Реальные. Ну, не с применением оружия, конечно, но на словах. Очень серьезно, десятилетиями, иногда веками. Вот мы с вами упоминали уже в одном из предыдущих выпусков, как Франция и Швейцария воевали за сыр Грюйер. Ну, в какой-то момент дело кончилось миром, решили, что он принадлежит им обоим. Америка и Мексика делят салат «Цезарь». Не могут договориться, откуда он происходит. Ну, вроде, надо сказать, Мексика пока побеждает. Алжир и Тунис делят кускус, такую традиционную как бы кашу из мелкой пшеничной пасты, из таких малюсеньких пшеничных шариков. Ужасно интересная вещь, когда-нибудь поговорим про это подробнее. Если вы приглядитесь, например, к армянскому лавашу, то обнаружите, что там происходит битва между Арменией, Азербайджаном и еще талышским народом. Это такие азербайджанцы иранского происхождения, которые говорят на языке из иранской группы. Вот они, конечно, вам за этот лаваш все волосы-то повыдергивают. А в статье про водку в русской Википедии изображена не столичная, не пшеничная на картинке, и даже не смирновская, а какая-то водка бачаевски. Потому что половина мира уверена, что водка – это польский напиток. И это еще, если закрыть глаза на то, что знаменитая винокурня этих бачевских с 18 века до 1939 года располагалась во Львове. Представляете, что будет, если кто-то про это широко узнает? Ну вот теперь борщ. С борщом все гораздо интереснее. Гораздо шире, гораздо разнообразнее. Я даже перечислять не буду страны, которые претендуют на то, чтобы назвать борщ своим. Это пол Европы. Но мне важно, что за борщ не только воюют, а что борщом интересуются. Вот статья про борщ в Википедии существует на 63 языках. А про французский луковый суп, казалось бы, такой страшно знаменитый, только на 25. Про ирландское рагу, Irish stew, 27 языков. А мисо-суп, который есть в любом японском ресторане по всему миру, только 37 языков. Ерунда какая-то. Даже если посмотреть, как разные языки сражаются с этим ужасным словом, начинаешь понимать, до какой степени это слово и это явление всем нужно. По-английски «борщ» на конце «т» неизвестно откуда взялось. По-французски, наоборот, «борщ». «Т» почему-то перепрыгнуло вперед. Тоже непонятно откуда взялось. По-испански «борщ». Как-то они справились с этим поразительно. По-итальянски «борщ». Ужасно неудобное для итальянцев слово. Оно даже выглядит не как итальянское, а как чешское. Над двумя последними буквами какие-то галочки. По-немецки не могу вам сказать как. Потому что по-немецки в этом слове 10 букв. Из них 7 последних используются для обозначения звука «щ». На самом деле много кто старается воспользоваться этим борщом как флагом. Есть такой патриотический телеканал «Царьград ТВ», довольно дремучий. Он в одной своей передаче рассказывал про борщевой пояс. Дескать, он протянулся от юго-восточной Польши через Украину, Белоруссию, российские регионы на Волге и Днепре. Они там совсем ничего не понимают в борщах. Потому что борщевой пояс, борщ-белт, расположен совершенно не там. Он расположен немножко севернее Нью-Йорка. Там есть местность, она называется горы Кэтскиллс. Это такой традиционный дачный район, недалеко от этого совершенно гигантского мегаполиса. И туда очень любят летом, когда в Нью-Йорке становится невыносимо жарко, уезжать представители всяких нью-йоркских либеральных профессий. Юристы, врачи, актеры, литераторы, журналисты, биржевые брокеры и прочее, прочее, прочее. И вот традиционно эта местность, куда они едут, называется «борщевой пояс», потому что там большое количество еврейских ашкеназских ресторанов, которые кормят всех этих дачников. И даже появилось такое специальное гастрономическое явление, называется «кюхелейн». Это такие кухни общего пользования в этих дачных поселках. Люди приезжают, снимают маленький домик, живут, и на вот этой большой общей кухне, обычно она даже на улице, под навесом, не всегда у нее есть стены, варят себе борщ. Поэтому и борщевой пояс возле Нью-Йорка. Ну окей, давайте займемся историей борща. А чтобы заняться историей, конечно, надо начинать с литературы. Лезешь сразу в энциклопедию русской жизни. Кто у нас энциклопедия русской жизни? Пушкин. Я вам скажу ужасную вещь. У Пушкина борщ вообще не упоминается ни разу. Я изучил все академическое собрание сочинений. Там нету. Ну, вся надежда на Гоголя. Все-таки Малороссия, великий украинский писатель. Ну, там какие-то крохи. Один раз упоминаются какие-то расписные миски, из которых хлебали борщ казаки на хуторе близ Диканьки. Один раз сказано, что Иван Иванович, вот, который потом поссорился с Иваном Никифоровичем, очень сердился, если ему попадется в борщ муха. Он тогда выходит из себя и тарелку кинет, и хозяину достанется. И все. Больше никакого борща у Гоголя нет. У Толстого пара беглых упоминаний. Самое содержательное, пожалуй, в одном из севастопольских рассказов, где он говорит о отважных офицерах, которые живут вместе с солдатами в блиндаже и едят солдатский борщ. Из чего мы заключаем, что уже тогда, в Крымскую войну, борщ был расхожей армейской едой, такой же, как век спустя Великую Отечественную. Перейдем к советской литературе. Там поживее немножко, но надо сказать, что у Борща какая-то сомнительная мещанская репутация. Ильф и Петров, 12 стульев. Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. Еще хуже в «Золотом теленке». Душераздирающая сцена. Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробочка от пузырька с одеколоном «Турандот». Клиенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притоптывая ногой в зеленом чулке, и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалию пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена. «Лоханкин!» – сказала она ужасным голосом. От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась. Какой ужас! Какая трагическая истории. Булгаков в «Мастере и Маргарите» тоже, в общем, борщу достается. Через 5 минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку 3 куска селедки. И в это время позвонили, а Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире – мозговая кость. Все это кончилось плохо, потому что у Никанора Ивановича Басова начался обыск, нашли доллары, ну и дальше вы помните, чем дело для него кончилось. На самом деле, что-то очень важное, по всей видимости, в борще есть для Чехова. Борщ упоминается у него не очень часто, считанные упоминания. Но каждый раз играет какую-то очень важную, особенную смысловую роль. Вот «Человек в футляре». Вы же помните, да? Это школьный рассказ, хрестоматийный, всем надоедает со школьных лет, на самом деле совершенно изумительный. В нем есть момент, когда Беликов, вот этот самый «Человек в футляре», знакомится с братом и сестрой Коваленками. Они были украинцы. Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим новая Афродита, возродилась из пены, ходит подбоченись, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романсы, еще... И всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий». Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Годячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки – у хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки – шинками. И варят у них борщ с красненькими и синенькими. Такой вкусный, что просто ужас. Ну, синенькие – это баклажаны. А красненькие, знаете что? Помидоры. Только и всего. А еще у Чехова есть удивительная история про Ниццу, где он оказался в русском пансионе. Специально там поселился. Русского в этом пансионе было то, что там была кухарка, когда-то давно приехавшая из России, не забывшая русскую кухню. И вот она иногда гостям готовила то русские пироги, а то борщ. И была какая-то удивительная история в ее жизни. Она была замужем за чернокожим матросом, родила от него ребенка. Потом он ее бросил. Девушка, вот эта мулатка, выросла. И страшно как-то волновала Чехова. И Чехов писал в своих дневниках «Мулатка и борщ». Для того, чтобы запомнить этот сюжет, из которого он собирался когда-нибудь что-нибудь сделать. Сюжет для небольшого рассказа, как это у него часто бывало. Ну, давайте теперь серьезно. От всей этой лирики отойдем в сторону. Вот словарь Даля. Там есть отдельная статья про борщ. Борщ там квашеная свекла. Род щей, пишет Владимир Иванович Даль. Род щей, похлебка из свекольной кваши на говядине и свинине или со свиным салом. Свекольная кваша – это квас свекольный. А еще растение акантус или гераклеум. Борщевник, пучки, бодран, роженец, опаль, вонючка, коего стебли едят сырьем, полячишная трава. Есть поговорка «был бы борщевник, да снить», ну, сныть имеется в виду, «и без хлеба сыты будем». Ну вот, кажется, мы пришли к чему-то очень важному в истории борща. Действительно, вот этот самый, то, что Даль называет борщевник, на самом деле это широко известное растение, борщевик обыкновенный, еще его довольно часто называют борщевик сибирский. Нельзя его путать с вот этим ужасным борщевиком, которым заросла почти вся европейская часть России в последнее время. Гигантское такое растение с огромными зонтиками, страшный сорняк, который забивает все вокруг. От него ожоги ужасные, он ужасно ядовитый, непонятно, как от него избавляться. Это другая история, это родственник, это так называемый борщевик Сосновского, он же борщевик кавказский. А это безобидное и даже полезное растение. Оно тоже из семейства зонтичных, то есть оно родственник укропа, сельдерея, петрушки, морковки, пастернака. Ну, между прочим, цикута, вот из которой яд, тоже из этих самых зонтичных, так что надо быть осторожным. Здоровенная такая трава, высокая, поэтому гераклеум. Типа трава Геракла. Поразительным образом на этой траве опять в очередной раз сошлись две кухни. Русская и французская. Вот помните, как с гречкой было? Непонятно почему, но вот с двух концов взяли как бы в клещи Европу. С востока Россия, с запада Франция. И те, и другие любят гречку. А еще те, и другие любят то, что по-французски называется «берс». Что-то такое созвучное, правда, с этим борщевиком? На всех прочих языках он называется по-другому. Он чаще всего называется как-то, что связано с медвежьей лапой по форме листьев. По-немецки так, и по-голландски так, и по-английски так. Все время какая-то медвежья лапа. По-французски тоже иногда его называют «паддурс», но чаще «берс». И вот этот самый «берс» в старой французской кухне был очень популярен и очень известен. И употребляли в пищу буквально все. Молодые ростки, цветки, бутоны, корни. Особенно ценили корни. В общем, во французской традиции корни этого самого растения, они выполняли такую роль примерно как женьшень в китайской медицине. Что-то такое страшно целебное, особенно целебное в половом смысле, в качестве афродизиака и так далее. И существует даже старинный французский рецепт вина, настоянного на этом самом корне этой самой берс, написано, если почитать во французских энциклопедиях, что это замечательное средство от fatigue sexuelle, так сказать, сексуальной усталости, а также средство для восстановления в случае surménage, ну, то есть, как бы это сказать, злоупотребление этим делом. Ну вот, конечно, в последнее время почти никто во Франции не помнит про этот борщевик, почти никуда он не идет, в редких каких-то особо изысканных ресторанах можно обнаружить гарнир из молодых листьев этого борщевика, который готовят там как шпинат. слегка припускают в кипятке, там, с чесноком, специями и так далее. Получается довольно вкусно, но, в общем, ничего особенного. Так вот, именно этот борщевик был основой чрезвычайно распространенного кушания, которое, в общем, покрывало собою всю территорию нынешней европейской России вместе с Украиной, Белоруссией, Литвой, Польшей и так далее. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах. Да, действительно, первоначально основой был он, этот самый борщевик, и отдельно похлебка из свекольного кваса. Квас готовился, как любой обычный квас, только основой его была не ржаная мука, как для традиционного кваса, или не овсяная мука, а свекла, мелко натертая, измельченная, в ней довольно много сахара, даже вот в старых-старых сортах, которые существовали еще до всякой селекции, до того, как свеклу стали специально выводить на сахар, так, чтобы содержание сахара оказалось гораздо большим, но и вот как бы в той первичной, первопородной свекле его было достаточно, так что квас получался хорошо, там было чему бродить. И вот мы можем заглянуть в книгу, которая считается чрезвычайно серьезной и одной как бы из очень уважаемых книг на тему того, как существовали города на территории Старой Руси. Книжка называется «Очерки материальной культуры русского феодального города». Автор ее, разумеется, Рабинович Михаил Григорьевич, известный российский историк, археолог и специалист по материальной культуре. И вот он пишет. Источники конца XVI века знают такое словоупотребление. Шти – просто. Шти капустны, шти борщовы, шти репяны. Упоминания эти относятся к Троице-Сергиеву и Тихвинскому монастырям, то есть к Центральной и Северной Руси. На 300 позже отмечалось, что в северных губерниях штями называли вообще всякий суп с приправой, в том числе похлебку из картофеля, крупы и тому подобное. Борщ же в XIX веке готовили преимущественно в южно-русских губерниях. Однако о более раннем времени этого нельзя сказать с уверенностью, поскольку в XVI веке борщ настойчиво рекомендует домострой, московский источник, возможно, новгородского происхождения. Ну вот, вот эти самые шти борщовы, это, конечно, как сейчас бы мы сказали современным языком, щи из борщевика, где-то там, по всей видимости, упоминался в качестве основы, употреблялся этот самый свекольный квас. Ну вот упомянутый домострой. Домострой вообще замечательная книжка, единственная в своем роде, уникальный литературный памятник. Он появился в 15 еще веке, во времена Новгородской республики, в Великом Новгороде. А позже, во время Ивана Грозного, был переписан. Переписал его очень влиятельный в пору Ивана Грозного религиозный деятель, протопоп Сильвестр. Он был протопопом Благовещенского монастыря в Москве. И вот его версия домостроя считается самой полной и классической. И там есть глава. Глава 45-я. Ужасно содержательная. Ужасно такая какая-то серьезная, концентрированная такая, сосредоточенная, называется «Огород и сад, как водить». И вот там сказано следующее. «И гряды всякое обилие полоти, и капуста от червя, и от блохи беречи, и обирати, и оттрясывати. А возле тына, около всего огорода, борщу сеять, где крапива растет, и с весны его варить для себя много, и того в торгу не купить, и нужному даст, Бога ради. А как насадит капусты и свеклы, и поспеет листья капустное, варить. И как учнет витися в клуб, то есть как начнут образовываться кочаны, и только часто и наизредка секучи варите, а листья обламывающие животина кормить. А в ту пору и до осени борщ режучий сушить и навсегда пригодится и в год, и вдаль. И капусту все лето варить, и свеклу. А в осень капусту солите, а свекольный рассол ставить, а огурцы солить ж, а летом прохлаждается, ест дыни, стручье, морковь, огурцы и всякий овощ. А как будет густо от витья по деревьям, не растет ничто, то есть осенью, когда ничего уже на деревьях не растет, урожай кончился, плоды все собраны. Опять, и на борщу насеете, и навсегда плод. То есть опять этого борща посеять, потому что он всегда растет. Вот видите, в течение года три раза упоминается этот самый борщ, ну, в сущности, вот этот самый борщевик, который нужно на огороде возделывать и всячески его заготавливать, и варить, и впредь пригодится, и так далее. Ужасно важная была огородная культура. Тот же самый Рабинович в той же самой книжке пишет: «Даже при поверхностном взгляде на состав кушаний, подававшихся за обедом и ужином, горожан среднего и низкого достатка, можно заметить областные особенности, связанные по большей части с соответствующими чертами сельского хозяйства, поскольку привозные издалека продукты попадали главным образом на стол зажиточных горожан. Так северные города, находившиеся в областях, где плохо произрастала капуста, почти не знали капустных щей, заменяя их крупяными. Капустные щи преобладали в центральных губерниях, а в среднем и нижнем Поволжье и на юге Европейской России чаще готовили борщ из свеклы или из свеклы и капусты. То есть это распространяется постепенно по всей России, борщевик куда-то девается, а со временем появляется капуста, свекла и другие гораздо более привычные нам овощи. Есть еще один источник, замечательный совершенно, такая Екатерина Алексеевна Авдеева. Вообще про нее говорят, что она была одним из первых русских этнографов. Она прожила очень длинную жизнь, родилась еще в конце 18 века, в 1788 году, и дожила до 1865. И написала в свое время и прославилась книгой под названием «Записки и замечания о Сибири». В 1837 году вышла эта книжка. Потом написала книжку «Записки о старом и новом русском быте». Это немножко странное такое повествование. Это по существу путевой дневник. Она ехала из Дерпта, где она тогда жила, то есть из нынешней Эстонии, в Одессу. И вот описала весь свой путь. Потом поехала дальше в Сибирь. Но очень интересно, что она, когда путешествовала, конечно, очень внимательно следила за тем, что где едят, что где готовят. И в результате всех своих путешествий написала очень знаменитую тоже ручную книгу русской опытной хозяйки. Это один из первых таких классических гастрономических учебников, который пользовался страшным успехом. Потом написала еще карманную поваренную книгу. Потом полную хозяйственную книгу с прибавлением домашнего лечебника и домашнего секретаря. Это вообще был абсолютный бестселлер. И привело это все к тому, что по всей России начали выходить поддельные книжки Екатерины Авдеевой, на самом деле написанные совершенно другими людьми, но они прикидывались, что будто бы это она и есть. И вот в этой самой своей книжке путешествий «Записки о старом и новом русском быте», она вышла в 1842 году, она описывает, как она приезжает в Одессу. И Одесса ее совершенно восхищает, и прежде всего восхищает своим изобилием. И пишет она вот что, в частности. Зелень можно иметь почти во весь год прекрасную. Весной и летом привозят ее колонисты. Да-да, тогда уже в тех краях жило некоторое количество немецких колонистов, которых туда переселяли царскими указами. Привозят ее колонисты. Кроме известных родов, употребляемых в России, в Одессе много продают баклажанов и помидоров. Через «а» она пишет. Первые – род огурцов, но только фиолетового цвета. Их приготовляют под соусом и начинивают. Помидоры у нас известны под именем амурных яблоков. Их кладут в соусы и борщ. Еще в большом употреблении разных родов тыквы. В Одессе называют их вообще кабанами. Они продолговаты, когда еще молоды. Их начинивают говядиной или рисом и подают под соусом. Ну, понятно, что имеется в виду кабачки, конечно.
или, мы бы сейчас даже сказали, цукини. Стол одесский, как и народонаселение Одессы, смесь кушаньев разных наций. Русские блины, пироги и щи, малороссийский, пишет она уверенно. Борщ и вареники, польские голубцы и разные запеканки, молдаванская мамалыга, азиатский пилав и греческие кушанья – все сделано здесь общим. Но русские сохранили свой драгоценный квас.
Вот такое описание богатой одесской кухни, где уже дважды появляется этот самый борщ. Но обратите внимание, что баклажаны и помидоры выглядят совершенно чем-то экзотическим. Она вынуждена объяснять, что помидоры – это амурные яблоки. Их кладут в соусы и борщ. Когда-нибудь мы с вами поговорим отдельно про то, как недавно все появилось. Вот нам совершенно невозможно себе представить среднеазиатскую, например, кухню без разнообразных овощей. Или кавказскую, или вот такую южноукраинскую, южнорусскую. А на самом деле это все появилось там 5 минут назад. Все эти помидоры, баклажаны, разнообразные кабачки и тыквы, всякие специи, приправы, фрукты, которые мы считаем теперь совершенно обычными в тех местах. Нет, это все очень недавно, но это отдельный разговор. Дальше начинается разговор про мясо в борще. И выясняется, что борщ, в общем, со свининой. Почему со свининой? Ну, тут все очень просто, потому что свинина была очень дешевой. Вот есть замечательный документ, который служит историкам уже не одно десятилетие, с тех пор, как его обнаружили, чрезвычайно ценный. В 1848 году географическое общество, русское географическое общество, объявило специальную программу изучения того, чем питается Россия. И они запросили в самых разных губерниях, в самых разных уездах, в самых разных городах, больших и маленьких, чтобы люди писали им справки о том, что где едят, что где обычная пища, что где традиционная кухня. И была собрана огромная коллекция этих писем, из которых можно составить представление и о том, как была устроена русская гастрономия того времени, и о том, например, как обстояли дела на российском продовольственном рынке. Что где продавалось, что откуда бралось, что сколько стоило. И вот, например, в поволжских городах, они собрали эту информацию, фунт свинины стоил 3-4 копейки, говядины 3,5-5 копеек, баранины фунт 4,5-6, телятины 5-7 копеек. Для сравнения, вот цены на рыбу. Лещий сазан 4,6 копеек за фунт, судак 4,8 копеек, белуга 8,12, осетрина 20-30 копеек за фунт. Это цены 1853 года. То есть свинина самая дешевая. Она дешевле рыбы, дешевле любого другого мяса. И вот из разных городов России начинает идти информация о том, что там привычная еда. В Черниговской губернии, например, рядовые горожане ели борщ, а не щи, любили картофель в разных видах, сообщает вот эта самая справка. Надо сказать, передовая довольно Черниговская губерния, потому что в середине XIX века совсем не по всей России так уж широко был распространен картофель. Его, конечно, знали, его уже не боялись. Картофельные бунты были далеко позади, но таким уж совсем обыденным он в России еще не стал. Или вот сведения о питании жителей города Новозыбково. Это географически очень интересное место, потому что это запад Брянской области теперь. Фактически это там, где смыкаются три границы – России, Украины и Белоруссии. И вот там корреспондент сообщает. В городе любимый завтрак – блины. На обед – холодная, кислая капуста, окрошка, соленая говядина или рыба с квасом и огурцами, приправленная хреном, луком и перцем, красная икра. В праздники – щи или борщ с жирной говядиной. О как! Не со свининой, а с говядиной. Это довольно большая редкость. В пост с белугой, осетриной или севрюгой – борщ. Слыхали? В деревне говядину, баранину, свинину, рыбу видели только по праздникам. Обычная пища – борщ или щи из бураков, капусты, огурцов со свиным салом, картофель, гречневая каша. В городе Нежине – это тоже Черниговская губерния – пища ежедневная – постное – лук, чеснок, борщ с буряками или капустою и бобом, ну, в смысле, с фасолью. Праздники тоже добавляют только несколько рыбы в борщ, или юшку, вялой, ну, в смысле, вяленой, или просольной, а редко свежей, которая бывает довольно редко и дорога, и пампушки, или пампушки с луком, и с толченым, и конопляным маслом. И в примечании даже этот корреспондент приводит целый рецепт приготовления этих самых пампушек. Так что вот культура борща развивается к этому времени по всей России. Я напомню, что это документ 1853 года, так что к этому моменту борщ совершенно общепринятая пища. Никакого борщевника там уже нет, никакого свекольного кваса там уже нет, а это уже явно что-то такое похожее на то, что принято считать борщом сегодня. А что же именно? Вот тут мы возвращаемся к этой самой Екатерине Авдеевой, опять написавшей один из первых гастрономических, таких общепринятых, имевших широкое хождение по России гастрономических справочников, книга русской опытной хозяйки. И вот она там пишет: «Борщ малороссийский по-домашнему». Вообще я обычно никаких рецептов стараюсь не рассказывать, но здесь удержаться не могу, уж больно красиво. Так вот, Авдеева пишет: «Борщ этот варят из говядины, баранины, свинины, утки и гуся. Или берут разных мясь и живности, варят все вместе. Также кладут ветчину и сосиски. Взять 2 фунта говядины, фунт ветчины и половину гуся, вымыть. Положить в горшок, чтобы мясо было 1/2 горшка. Налить водою, поставить вариться и снимать пену. Свежую капусту нашинковать крупно, полосками в палец шириной, а свеклу обыкновенным манером положить в кастрюлю, обжарить в масле, прибавить ложку муки, вымешать, развести бульоном, положить в горшок вместе с 2 нашинкованными луковицами. Кому угодно, можно положить перед самым обедом 1 фунт сосисок. Обжарить их сначала в масле, приправить 2 ложками сметаны и приквасить по вкусу уксусом. После подправки дать борщу прокипеть ключом. Борщ варят иногда из кислых бураков с кислой шинкованной капустой. Примечание. Если борщ подается с сосисками, то называется польский. А вот, например, ее же борщ с рыбой. Налить в кастрюлю воды, положить туда несколько кусков соленой или свежей осетрины или белужины и поставить на огонь. Между тем, пока рыба будет вариться, нашинковать свеклой, свежей капустой, тушить в масле, потом положить в кастрюлю, в которой варится рыба. Если отвар недовольно кисел, то прибавить в него немного слабого уксуса, потом взять свежие рыбы, как то карасей или другой, очистить ее от чешуи, выпотрошить, обвалять в муке, обжарить в масле и положить в кастрюлю. Прибавить также несколько обланжированной моркови, изрезанной в небольшие куски, и муку с четвертинками или даже целыми луковицами. Всему этому дать хорошенько увариться, а затем приправить перцем и солью и пюре томатов. Свекла-то где? Нет никакой свеклы. То есть мы видим, что уже в этот момент начинается обратный процесс. То вдруг этот борщ концентрировался и становился все более и более обыденным и расхожим, и общим рецептом. А то вдруг оказывается, что есть 1 000 000 видов. Даже уже у этой самой Екатерины Авдеевой есть мясной, а есть рыбный, есть со свеклой, есть без свеклы. А если он без свеклы, так он не красный получается? А какой же он? Ну, мы вообще не рассматриваем сейчас белый борщ. Это блюдо достаточно широко распространенное тоже в Восточной Европе, в основном, конечно, в Польше, но общего у него с теми борщами, о которых мы сейчас говорим, одно название. Там в основе жура. Это такой своеобразный продукт. Ну, что-то вроде овсяного киселя. Берется овсяная мука, замачивается водой, она сколько-то времени стоит, бродит. Получается такая довольно кислая жидкость. И потом на основе этого варятся самые разные польские супы. Надо сказать, очень вкусные, очень своеобразные. И до сих пор их можно попробовать в разных хороших варшавских и прочих ресторанах. Когда там окажетесь, когда все это кончится. Когда там окажетесь, обязательно попробуйте. Ну и дальше, раз уж мы начали с вами разбирать разные рецепты и эволюцию этих рецептов, Заглянем в то, как это написано у Александровой Игнатьевой. Это, собственно, классик русской кухни. Человек, который сочинил настоящую энциклопедию русского гастрономического знания. Надо сказать, что она на протяжении многих лет была гораздо-гораздо более популярна, чем знаменитая Елена Малаховец, которая сегодня первой приходит на ум, если говорить о старых русских гастрономических книжках, ну, или хотя бы относительно старых. На рубеже 19-20 века выходили эти книжки, потом переиздавались уже в 20-е годы в советское время, потом были забыты на много десятилетий, совсем недавно были изданы снова. И вот я прочту только набор продуктов, которые Александрова Игнатьева, Пелагея Александрова Игнатьева, как ее звали, требует использовать для приготовления борща.
Малороссийский борщ, как его принято приготовлять в Петербурге. Мясо, коренье, свекла, капуста, мука, масло столовое, то есть сливочное, соль, перец, лавровый лист, вода, помидоры, ветчинная косточка и свиной шпик. А еще малороссийский борщ, как его варят в Малороссии. Гуся или утку – одна штука. Мясо с грудины, бураков квашеных, кореньев, луку, помидоров свежих, суровца. Суровец – это такой очень кислый квас, тоже, который использовался вместо уксуса для закисления разных продуктов. Свиной копченой грудинки, шпеку, пшена, соли и воды для бульона.
Как видите, совершенно разные истории. В одном случае это в основном овощной суп, в котором есть какое-то количество мяса, а в другом это просто сборная солянка, где чего только нет. Гусь или утка, грудинка, свинина копченая, шпек, полно разных видов. Ну вот раньше сосисок не хватает, вот этих самых удивительных, которые откуда-то взяла в своем рецепте старинная Екатерина Авдеева. В общем, огромное количество разных вариантов. Постепенно борщ занимает собою всю Восточную Европу. И мы сегодня понимаем, что вариантов его не счесть. Обязательными ингредиентами красного борща можно считать, наверное, только свеклу и капусту. Да и то, например, в белорусском борще ее нету. Морковка, часто картофель, лук, более или менее всегда помидоры. Дальше начинаются различия. Разные типы бульона, сочетание в нем разных видов мяса. То птица, то говядина, то свинина, то всякие колбасные копченые изделия и всякое прочее. Дальше начинаются всякие дополнительные добавки. То фасоль, то грибы, то яблоки, то кабачки, то репа, то болгарский перец. Огромное разнообразие всяких пряностей, которые там используются. Черный перец, красный, душистый, укроп, петрушка, сельдерей, чеснок, лавровый лист, чебрец, эстрагон, базилик, майоран. В разных вариантах огромное количество всяких ароматов, всяких вкусов, всяких добавок, всяких идей, всяких фантазий. И тем не менее, борщ остается чем-то очень стабильным. Настолько стабильным, настолько важным для Восточной Европы, что породил даже индекс борща. Ну, вы слыхали, наверное, что существует индекс гамбургера. Для разных стран определяется стоимость стандартного Биг Мака в Макдональдсе, и таким образом можно сравнивать реальную стоимость продуктов в разных странах и, в общем, даже делать выводы о том, насколько справедливо или несправедливо обстоят дела с курсом национальной валюты. Потому что понятно, что Биг Мак в разных странах в целом должен стоить примерно одинаково, если валюта оценена правильно. Так вот, ровно так же для Восточной Европы существует индекс борща для всех стран, где этот борщ бывает. Это цена стандартной тарелки борща объемом в 500 мл, пол-литра, с использованием минимального набора ингредиентов: свекла, картофель, лук, чеснок, морковь, капуста, помидоры, зелень, мясо, сметана. Обязательно там упоминается. И вот дальше вычисляют средние цены, которые позволяют делать некоторые выводы о стоимости продовольственной корзины в этой стране. Ну вот последние сведения, когда были проведены общие подсчеты, относятся к ноябрю 2019 года. считают традиционно этот индекс борща в украинской национальной валюте, в гривнах. Но мы с вами пересчитаем в рубли, это несложно. Сегодняшний курс – это 2,79 рубля за 1 гривну. Так вот, Белоруссия – 8 гривен, самый дешевый борщ в Восточной Европе. Это 22 рубля и 32 копейки. Польша – 11 гривен, 30 рублей 69 копеек. Украина – почти 14 гривен, 38 рублей 50 копеек. Чикаго – город, в котором традиционно находится самая большая, самая мощная украинская диаспора в Соединенных Штатах, где больше всего украинских ресторанов и где готовится больше всего борщей. Чуть меньше 22 гривен. 61 рубль 38 копеек. И Россия – самый дорогой борщ. 23,7 гривен или 66 рублей 12 копеек. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск, если вы подпишетесь, будет к вам приходить прямо в телефон каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.